Российский радиоуниверситет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы говорим в нашем цикле «Народ и победа», мы говорим о том, какие усилия затратил, что сделали наши бабушки и дедушки, что сделал наш народ в целом для того, чтобы сокрушить непобедимого врага. Это была не просто Германия, а объединенные силы многих и многих стран. Это был враг, который пришел нас уничтожать, который был беспощаден. И то, что знамена вермахта были брошены к мавзолею, в этом был результат усилий всех. 1418 дней и ночей, усилия бабушек, дедушек, старшего поколения, детворы, которая стояла у станков. Но все это, вот обычно мы говорим о цене победы. Но когда Юрий Александрович Никифоров, наш добрый друг, кандидат исторических наук, доцент Московского педагогического университета, сказал о том, что мы все-таки цену победы не должны ассоциировать со смертями, смерти на совести вермахта. Да, Юрий Александрович? Здравствуйте, Юрий Александрович. В этот праздничный день, вот что это для нашего народа? Какими мы вошли в войну? Какими вышли из войны? Что мы перенесли и с чему мы научились? Давайте об этом вести разговор.
Давайте. Ну и правильно, абсолютно, Дмитрий, вы начали разговор с того, что, конечно, вот не раз я слышал от какой-то идеологически чуждой нам группы людей в интернете, когда они слышат или видят лозунг «можем повторить», они сразу начинают устраивать завывание. Что мы можем повторить? Вот эти огромные жертвы, вы хотите повторить блокаду Ленинграда, вы хотите повторить Хатынь и Хацунь, и всегда хочется удивиться и спросить, а что, вы не знаете, что все эти преступления совершены гитлеровцами, что Нюрнбергский процесс состоялся? Мы не можем вот повторить эти чудовищные вещи, потери, о которых мы говорим, людские, потому что это не наше дело, это они, фашисты, те, кто напал на Советский Союз, они убивали людей, они морили голодом блокадный Ленинград. И поэтому, когда мы объединяем вот в формуле «цена победы» общие человеческие жертвы Советского Союза, то, конечно, это не совсем правильно, потому что это были прежде всего жертвы гитлеровского геноцида. Конечно, это нужно подчеркивать как можно чаще, чтобы люди понимали, откуда вообще вот эта колоссальная цифра 27 миллионов человек. В первую очередь в этой цифре те, кто стал жертвой политики уничтожения нацистов, которую они с первого дня войны и до конца проводили против наших народов всего Советского Союза. И то же самое касается экономики. Мы сейчас, если будем говорить с вами об экономике, то...
А мы не сможем, Юрий Александрович, мы не сможем. Мы будем все время говорить и о людях, и об экономике. Это неотрывно. Станки сами не крутятся, да. Поля сами не засеваются. Это все делают люди. И если мы понимаем, что от Балтийского моря до Черного моря нам устроили геноцид, то это не какие-то эфемерные нацисты, это и литовские бандиты, которые устроили резню еврейскую. Это то, что творилось в львовских гетто, когда там националисты украинские резали людей. Просто страшно. Это то, что творилось на Белоруссии. То есть когда каждый седьмой человек Советского Союза погиб, это не потому, что бросали трупы под танки, это потому, что нам устроили геноцид. Чудовищно.
Да, потери армии все-таки они гораздо меньше, чем общие людские потери Советского Союза. Но вот давайте вернемся теперь к подвигу народа. В Музее Победы к 9 мая была сделана новая экспозиция на Поклонной горе, которую так и назвали творцы этой экспозиции «Подвиг народа». Потому что спустя 70 лет нам, как никогда, вот по мере осмысления войны, становится ясно, что Красная Армия не смогла бы выиграть войну, переломить ход боевых действий и дальше взять Берлин, если бы за солдатами не стояла вся страна. Если бы вся страна не превратилась, как раньше говорили в СССР, в некий единый военный лагерь, это же одновременно означает огромные лишения для тех людей, кто работал в тылу, и огромное напряжение всех тех, кто был задействован в, неважно, в военном ли производстве или в сельскохозяйственном производстве, в добыче угля и нефти. Эти все люди оказались от их конкретных усилий зависело, сколько будет длиться война, чем она закончится. И вот осознание этого, которое пришло достаточно быстро, между прочим, в 1941 году, что от каждого потребуется какой-то вклад. Осознание этого, оно объединило большую часть населения Советского Союза. Если мы говорим о чисто человеческом, сравниваем людской потенциал СССР и Германии, то нужно же сразу добавить, что в результате оккупации западных районов Советского Союза около 70-73 миллионов человек достались просто Гитлеру. Они не могли ничем помочь Красной Армии, когда в декабре 1941 года Госстат пытался посчитать, а сколько людей вообще осталось для войны, сколько вот ресурс, то оказалось, что это примерно половина от тех 196 миллионов, они где-то порядка 100-101 миллион оценили людей. Но учитывая, что еще несколько миллионов человек находились в армии или уже погибли, будучи в армии. Ну вот он, трудовой ресурс. А до 22 июня 196 миллионов было у Сталина людей. И вот сравнивая вообще экономические потенциалы нас и той коалиции, то удивляешься. Вот вы правильно вначале говорите, мы воевали не просто с Германией. Германия поставила, подчинила до нападения на СССР экономику почти всех европейских государств. Только одних промышленных предприятий, не немецких, работало и поставляло продукцию Вермахта почти 5000. Только вот заводы «Шкода», одни чешские, всегда приводятся «Шкода», они могли многими видами вооружения снабдить порядка 40 немецких дивизий. И если сравнивать производство добычи угля, металла, электроэнергии, вот в результате объединения Гитлером этой всей Европы получалось, что вот мощь производственной мощности Германии, Третьего Рейха, оккупировавшего Европу, в два с половиной раза больше, чем у Советского Союза.
Это очень я прошу прощения, это еще очень важно зафиксировать для нашего молодого поколения, потому что те 70 миллионов человек, которые с лишним, которые остались на оккупированной территории, они, грубо говоря, заминусовались у Советского Союза, а с другой стороны, они должны были выживать, они вынуждены были как-то жить, производить хоть какой-то хлеб, хоть где-то работать на оккупированной территории. Получается, даже за счет оккупированных территорий потенциал вот этой нападающей стороны вырос. У Гитлера были нефтепромыслы Румынии, у него были заводы «Шкода», которые считались не просто арсеналом Европы, а арсеналом мира. Заводы «Шкода», вы совершенно правильно сказали, они производили вооружение столько, сколько Великобритания накануне войны. На секундочку. В Австрии был построен мощнейший танковый завод, откуда новейшие танки шли в район Ржева. Новинки вермахта применялись в этой войне моторов. И это все к нам, когда мы эвакуировали заводы, когда на заводах осталось 15-17% до военной численности кадровых рабочих.
Действительно, мы сюда можем набрасывать очень много цифр, и это все наполняет, конечно, болью какой-то и трагизмом вот представление о том, с чем пришлось столкнуться нашим предкам. А молодежи, конечно, вы абсолютно правы. Вот именно молодежи надо объяснить, ведь они смотрят на карту Советского Союза. Дальше в учебнике им показывают успехи советской индустриализации, и они потом не понимают, а что ж такая страшная тяжелая война-то была? Наверное, Сталин что-то там не так решил, не так запланировал, не тот приказ отдал. То есть начинают искать какие-то субъективные причины, потому что кажется, ну огромный Советский Союз. Но вот ведь перед войной работали, строили заводы, и что, и в итоге плохо подготовились. А тут дело даже не в том, плохо подготовились или хорошо. Например, вот тоже интересный такой факт, если сравнивать немецкую армию, вермахт, немецкую вообще молодежь и советскую, сельскую. Но ведь нацисты, они даже не имея еще возможности восстановить всеобщую воинскую повинность, еще Гитлер, допустим, не вышел из Версальского договора, Но они уже всю молодежь загнали в нацистские вот эти военизированные молодежные организации чуть ли не принудительно. И там основными было работа с картой, компасом, ориентирование, костры жечь, выживать, туризм всякий разный. И то есть немецкий солдат, молодой парень, пройдя эту школу, он потом совершенно спокойно воспринимал и технику, которую ему показали, которую ему объяснили. Вообще все. Она же убрали из деревни, он там трактор один раз в жизни видел. А тут ему приходилось останавливать танки, которые одним своим видом производили на неподготовленного психологически человека. И особенно это касается вот призывников из разных регионов, Средней Азии, допустим, Кавказа. Но люди в армию шли, конечно, подготовка у них была совсем иная. Дальше следующий мы сделаем шаг, говоря о 41-м годе, о том, как наша война, страна вообще вступала в войну. Ведь у нас же еще была проблема, что поскольку создание вот неких предприятий дублеров, дублирующих наиболее важные производства, оно осуществлялось непосредственно перед войной, разворачивалось, 39-й, 40-й годы, то не удалось ликвидировать вот эту вот перекос, и у нас наиболее развитые районы – это западные районы Советского Союза. Там проживало 40% населения примерно Советского Союза. Более 30 тысяч промышленных предприятий работали там. Тысячи шахт, 61 крупная электростанция, если верить академику Куманеву. И это же нужно было эвакуировать. Вот эта эвакуация – первая победа войны. Она ведь сопровождалась еще жесткими совершенно приказами. Уже 29 июня, это знаменитая директива всем партийным и советским организациям, в которой сформулировано такое жесткое требование – ничего не оставлять врагу. Ни одного паровоза, ни одного вагона, ни одного килограмма хлеба, ни литра горючего. Это же было связано не только с нежеланием как-то усиливать врага, да? А в первую очередь нужно было, оно продиктовано тем, что это все нужно спасти просто. Потому что заменить, резко нарастить новое производство в тылу, это потребовало огромных совершенно усилий. И я, когда встречаю цифры, да, вот этих масштабов мобилизации, а, например, уже в конце, даже, по-моему, в августе, осенью 41-го года, чуть ли не 70% всего промышленного производства, это все было военная продукция. А сельхозмашины вообще перестали производить на предприятиях этого наркомата. Разворачивалось производство минометного вооружения, потому что у нас до войны очень слабо и очень мало было произведено минометов. А минометов нет, это важнейшее оружие на поле боя. И нужно было его резко увеличить, количество минометов. Так отдали под минометы все, что, ну, по сути, все производство какой-либо сельскохозяйственной техники. Весь наркомат отдали. Дизельные моторы для танков Т-34 до войны производились только на одном заводе в Харькове. И мы до сих пор удивляемся, как это вот действительно удалось эвакуировать харьковский завод из-под носа у немцев. И причем всего месяц где-то получился простой в производстве танков. Отправляли в Челябинск, и в Челябинске уже начали сборку первых дизелей на основе, так сказать, оборудования харьковского. А из Харькова последний эшелон еще только уходил. Вот они еще растянулись. Это же целая, так сказать, эпопея эвакуации. С боеприпасами была огромнейшая проблема. И вот отсюда еще и потери Красной Армии, понимаете? Если к августу почти все мощности по производству боеприпасов просто выбыли, потому что они либо были захвачены немцами, либо они на колесах ехали куда-то на восток. И у нас огромное проседание в конце 41-го года. И некоторый рост вот продукт начинается с декабря 41-го года. А так превзойти удалось только в июле 42-го. Черная металлургия, вообще вот прокат стали. Ведь на Урале, там в Магнитогорске, там до войны вообще не выплавлялась броневая сталь. Нужно было освоить эту технологию. Причем там не было прокатных станов. Там впервые стали использовать технологию Блюминга. И эти вот экономические подвиги, да, или чудеса советской экономики, они не до конца нами осознаются, просто потому что мы мало об этом говорим. мало об этом рассказываем людям.
Да потому что как-то все врозь получается. Юрий Александрович, если мы посмотрим просто, что такое поставить в блокаду мощнейший Ленинград, его промышленный узел, это огромный промышленный центр, это целый район, это сердце промышленности Российской империи, оно в блокаде. И там людей, гитлеровцы, морят голодом, одновременно там идет производство.
Ну, к сожалению, вот питерское производство, оно в какой-то момент направлялось только на снабжение тех частей, и кто непосредственно оборонял Ленинград. Но вы правы, отдельные виды продукции все равно были необходимы для всей страны, потому что Ленинград был уникальным в довоенной советской структуре экономики, промышленности, уникальным местом, центром, где были важнейшие заводы именно с точки зрения всей страны. Но что-то удалось эвакуировать. Но вы абсолютно правы. Все равно они производили. И вот дальше рабочий класс. Но рабочий класс ушел же, люди уже ушли на фронт. Где-то оцениваются кадры рабочего класса и служащих в СССР на 41 год. 30-32 миллиона человек. Но они, люди же вынуждены были взять в руки оружие, и к концу 41 года осталось 18 миллионов только. Остальные ушли на фронт. И поэтому возникла необходимость формирования, проведения так называемых трудовых мобилизаций. Это не какая-то прихоть, понимаете? Вот иногда говорят, о, какой жестокий сталинский режим. Я тут очередную книгу открыл в магазине. Мне рассказывали ужасы, как человека заставили работать, мобилизовали как военного, но отправили его в шахту. И это же репрессии. А дело в том, что без этого тоже, видимо, нельзя было обойтись, потому что полностью заменить женщин, полностью и женщинами, и детьми, целый ряд профессий, требующих особенно тяжелого труда. Мы снимаем шляпу перед подвигом женщин всегда во время войны. Но надо иметь в виду, что вот был еще и такой ресурс, и трудовые мобилизации, формирование строительных батальонов, рабочих колонн, которые шли как по призыву, как на войну, в шахты, нефтепромыслы, на строительство. Только в начале войны пришлось примерно 500 000 человек вот таким способом отмобилизовать. Иначе было просто не вытянуть. И когда начинают ругать советские репрессивные вот эти практики, в том числе. Ну, в первую очередь хочется спросить, а что надо было делать? Лечь и умереть? Даже в 44-м году, когда пошло уже вовсю освобождение, в СССР металла производилось в два раза меньше, чем в Германии. В два раза меньше, чем в Германии. Надо же понимать, мы воевали с технологически флагманами тогдашнего мира, если не брать в расчет США. Когда вот смотришь, на каком месте находился СССР по производству важнейших, так сказать, а почему там меряют? По стали, по углю, по электроэнергии. Ну, понятно, там всегда мы на вроде бы высоко, третье, четвертое место. Но Германия все время впереди, США впереди. Ну, а относительно и разрыв-то довольно большой. И вот поэтому все историки обычно и говорят, что да, мы производили меньше металла, но использование этого металла, оно было намного более эффективным, чем немецкая экономика использовала. И нацистам не удалось сделать столько танков и столько самолетов из того металла, что у них был. Хотя вообще металла у них было больше.
Юрий Александрович, вот здесь вы очень важную тему подняли, потому что если мы говорим о... скажем, когда вот первый удар, самый страшный, был выдержан, вот здесь, я думаю, что уже самые опытные экономисты Германии, они поняли, с чем они столкнулись, потому что ведь одно дело, когда мы говорим о металле вообще, Эта война была война моторов. Это спецстали, это смазки, это авиационные бензины, это нефтехимия, это продукция все-таки это радиопромышленность. Это пошла война техническая. И вот эта вся номенклатура, по сути дела, сходу создавалась Советским Союзом с колес теми людьми, которых осталось меньше. Основная кадровый пролетариат ушел на фронт. И еще один вопрос принципиальнейший. Это насколько выросла производительность труда за время войны? Металлоемкость резко упала. Люди стали экономить металл. Люди стали изобретать. Люди стали вообще крайне эффективно относиться к тем скудным ресурсам, которые оставались у Советского Союза. И фактически это совсем другая была смекалка, совсем другое отношение к тем крохам, которые остались в войну, по сравнению с богатейшим рейхом, который представлял себя всю Европу. Эффективность экономики Советского Союза, производительность труда, снижение расходов на производство единицы просто техники, оно резко было сокращено в разы, просто в разы. Танки совсем другие стали стоить в разы дешевле, чем довоенные танки. То же самое с авиацией. Это были совсем другие самолеты, но они и были дешевле довоенных.
Ну, я, знаете, вот абсолютно с вами согласен, но мне тут же вспомнилась цитата, которую в свое время мне давно уже, но Олег Александрович Рышевский, мой учитель, он мне как-то ее нашел и показал, очень красивая цитата из 45-го года, как раз накануне Парада Победы в 45-м году у нас, за несколько дней до 24 июня, Деголь во Франции, он одного из своих генералов, генерал Гийом у него такой был, он его назначал военным атташе французского посольства в Москве. А этот генерал Гийом, он был, видимо, человек амбициозный, он считал, что его карьера военного, она вот из-за этого как-то вот будет... И он пытался Деголю возражать, мол, не хочу я ехать в Москву, это как некое понижение воспринималось.
В варварскую Россию.
Ну, нет, просто с точки зрения амбиций, тут все-таки дипломатическая работа в посольстве, да. Хотя военные атташе, понятно, чем занимаются в любом посольстве, но все равно это не командовать армиями и корпуса. Так вот, Деголь ему сказал, цитата этому генералу, он сказал, у вас важная очень миссия, мы вас посылаем, ответственное задание. Вы должны нам рассказать, как сражались русские и почему они победили. Не путайте эти две проблемы, сказал Деголь. Первая проблема, как сражались, она касается стратегии и тактики. А вторая, почему они... Вторая проблема гораздо шире. И вот действительно, всем было понятно, что победа Советского Союза, она, конечно, не могла быть одержана. И нацисты, это, в принципе, на этом строили расчет захватить производственные мощности, людские ресурсы в ходе вот этого внезапного удара. А дальше Сталин пусть воюет вилами, там вооружает свою армию, кольями. Это уже не страшно. Но основное, так сказать, основной промышленный потенциал будет захвачен Советского Союза. Поэтому так важно, критически важно было отстоять Москву и Ленинград еще, помимо всего прочего, в 1941 году. Но... И дальше это и в 45-м году тоже было понятно. Поэтому американцы и придумали идею, что это они нам дали по ленд-лизу все необходимое. Мы, конечно, с вами тоже ведь этот грех не должны совершить. Мы должны вспомнить, что очень многие виды продукции, в том числе для цветной металлургии, например, и для производства взрывчатых веществ. Очень многие компоненты, они были получены в значительной мере по ленд-лизу. И здесь нам надо отдать должное все-таки поставкам союзников. И с точки зрения развертывания этого советского производства, поскольку, да, мы говорим, ну вот у нас там был, условно говоря, один американский самолет из 10. Или один американский английский танк из 10. Вроде как не очень много. Но если брать поставки материалов, то это все-таки мы всегда отдаем дань должное вот этому сотрудничеству в рамках антигитлеровской коалиции. а не просто отмахиваемся и говорим, да мы бы без вас победили.
Нет, это ключевой вопрос именно по продукции химии, нефтехимии. Мотор не может без специальных масел. Не может быть танк, в котором есть элементарные прокладки, уплотнения и все прочее. Это все невозможно. Просто танк будет обездвижен.
И поэтому вот именно здесь как раз интересно посмотреть историю борьбы за ленд-лиз, потому что наши союзники же, они все время то отправляют конвои, то Черчилль говорит, нет, мы не будем ничего отправлять, потому что там страшные немецкие линкоры нас уничтожают. Это вот история с подставленным конвоем ПК-17.
Знаменитая, да.
Знаменитая история, да. А это же, помимо всего прочего, укладывается в стратегию какую? Советский Союз, поддерживаются его усилия в войне до той стадии, чтобы он не сдался, не проиграл, чтобы фронт все время был. Но в Германию первыми приходят англоамериканцы, потому что у Красной Армии просто недостает сил, и потери настолько страшные, что Красная Армия вытеснит врага из территории Советского Союза, и все. А там вся Европа будет освобождена кем надо. И в Польшу придут англоамериканские войска, как мечтало лондонское польское правительство. И вот здесь, конечно, надо отдать должное администрации Рузвельта, когда американцы все-таки поставили нам студебекеров 400 тысяч с лишним, да, и наши войска повысили свою мобильность в 1944 году. Но за это они Рузвельта, между прочим, многие вот сегодня в Америке, там есть целая школа такая ревизионистская, они считают, что Рузвельт как раз был неправ, что вот так помогал, а надо было действовать, как говорил 24 июня, кстати, вот тоже можно вспомнить, это же 24 июня 1941 года Трумэн сказал, мы будем помогать Германии, если будет побеждать Советский Союз, и наоборот, Советскому Союзу, если будет побеждать Германия. И пусть они убивают друг друга как можно больше. Вот наша, так сказать, стратегическая установка на войну.
А сейчас они друг друга поздравляют с победой. Сейчас они друг друга поздравляют с победой. Красавцы.
Ну, они поздравляют, потому что с точки зрения интересов американского капитала, они что хотели, того и достигли, да? Они победили не столько Германию, их интересует победа над Германией, сколько вообще глобальное доминирование. И установление доллара в качестве главной валюты, то есть их финансовые структуры и промышленные, они, конечно, счастливы, они победили. Они захватили лидерство в послевоенном глобальном экономическом разделении труда и нагнули большинство своих конкурентов. А Советский Союз, ну что делать? Да, он вышел из войны недостаточно ослабленным. Он вдруг восстановил свой потенциал, создал свою атомную бомбу. Вдруг появились танки ИС-3 на параде, и стало понятно, что вот так просто навязать свою волю. Если посмотреть, что Трумэн с Черчиллем говорили в 1945 году, сразу после 9 мая, там же прямо они обсуждают и говорят, зачем нам план вот немыслимый? Зачем он разрабатывается? Для того, чтобы навязать свою волю, продиктовать свою волю Сталину, нагнуть его, чтобы он слушался нас. А то он что-то как-то очень преувеличенно свою роль преувеличивает в мире после Второй мировой войны.
Я вот думаю об этом, то, что вы говорите, Юрий Александрович, и мне просто, мороз по коже, потому что ведь кого нагибать? Страну, которая потеряла каждого седьмого жителя, страну, численность населения, которая восстановилась только через 30, довоенная численность восстановилась только, по сути дела, к 75-му году. Думайтесь, я родился в 70-м году, а это еще 5 лет. 30 лет еще страна восстанавливала свою численность. Потеряли 24 всего национального богатства. Разрушено 1700 городов и поселков, 70 тысяч сел и деревень, 32 тысячи заводов и фабрик. Просто 65 тысяч километров железнодорожных путей уничтожены или выведены из строя. И объем сельского хозяйства падает вдвое к 1945 году. И вот эта страна с такими чудовищными потерями, ее хотят все-таки додавить. Потому что еще и вводится железный занавес, и даже оборот внешней торговли падает на 35%. И вот эта страна, казалось бы, истекающая кровью, которую дополнительно бьют железным занавесом, она вдруг начинает восстанавливаться теми темпами. Она первая в Европе, одна из первых в Европе отменяет продовольственные карточки. Происходит за первую, четвертую пятилетку послевоенную что-то небывалое по темпам экономического промышленного развития. Что это? Как это возможно? Я понимаю их шок. Небывалое стало невозможно.
Ну, я не знаю, был у них шок или нет. Во всяком случае, планы атомных бомбардировок, они разрабатывали их военные. И в первую очередь они были раздражены и больше всего раздосадованы именно тем, что Восточная Европа, где находились советские войска, она выпала из этого международного капиталистического разделения труда. Она как бы вошла в некие отношения с Советским Союзом, которые исключали колонизацию этих территорий американскими компаниями. Вы абсолютно правы. Конечно, нам надо рассказывать людям сегодня не только о подвиге народа до 45 года, хотя мы правы, что это вот главное, центральное событие нашей истории. Но еще вот этот подвиг послевоенного восстановления, вызванный, ну, в том числе и тем, что... Ну, а как люди могли продолжать свою жизнь, например, если они тут же не потратят еще 5 лет на восстановление нормального, обычного своего хотя бы, какого-то просто средства к существованию получит. 25 миллионов человек, если вот вспомнить эти цифры Вознесенского, они вообще остались без жилья. У них не было ничего, они жили в земляных норах после изгнания оккупантов, потому что, начиная с 1943 года, когда немцы уходили, им же немцам отдали приказ тотально уничтожить все, отравить колодцы, шпалы они ломали. Помните, в фильме у Рома показывают даже эти кадры, когда специальное приспособление было сделано, чтобы даже каждую шпалу на железной дороге разломать, чтобы русским вот оставить выжженную землю. Население они угоняли и убивали тех, кто не хотел уходить. То есть это была территория, похожая на выжженную землю. И восстановление велось, я даже не знаю, с чем сравнить. Вот это 2 миллиона километров квадратных, это же огромная совершенно территория. Да? Как ее, с чем ее соотнести?
Да хоть во всех Европах и Франциях, и Германиях мере. Получается, нам надо восстановить территорию фактически. Вот если мы проведем такую огненную дугу, вот у нас Сталинград горящий, вот у нас Курск горящий, вот у нас Воронеж, который был второй Сталинград, город, который не сдался и перемолол, и закопал всю венгерскую армию мародеров. Вот у нас дальше стоит Ржев, который перемолол 9-ю армию вермахта, тоже элитный. По усилам не меньше, чем у Паулюса было в Сталинграде, а то и больше. И вот так до Ленинграда вот это все пошло дальше вот этой железной волной на Запад. И ну, все, да, это, и все это смело. И, конечно, это все надо было восстанавливать. Да я просто помню, лесосплавные вот реки, даже во Владимирской области я видел своими глазами, реки обмелели, потому что по ним весь лес спилили, и часть леса упала на дно, и просто реки обмелели. Это весь лес шел на восстановление уничтоженных поселков Белоруссии и Украины. Столько было... Мне бабушка об этом рассказывала, она пережила оккупацию. Моя родня на Украине все это пережила. И что творили полицаи, что творили немцы, это обычно описать невозможно. Но это люди все восстанавливали. Все отстраивалось в таком темпе, который просто не мыслим. Вот сейчас мы, ныне живущие, даже не понимаем, как это было возможно. Это невозможно сделать репрессиями.
Сделали же. Да, это да. Что я могу сказать? Сделали здесь. Здесь как бы напрашивается, я вот задумался, понимаете, но напрашивается тот ответ, который давали в советское время, конечно, те историки, кто писал под руководством коммунистической партии, под контролем коммунистической партии, правящей в Советском Союзе. Конечно, Политбюро всегда в послевоенные годы, и особенно после Сталина, они все время хотели сказать, что это все вот заслуга плановой коммунистической нашей советской системы, Это благодаря мудрому руководству коммунистической партии. Если бы у власти были другая сила, другая партия, то ничего бы этого не получилось. Здесь, конечно, напрашивается вот это.
А и давайте мы с этим разберемся, Юрий Александрович. Сейчас мы продолжим. Это Российский радиоуниверситет. Дмитрий Кононыхин. У нас в гостях военный историк Юрий Александрович Никифоров. И мы говорим, как наш народ сокрушил непобедимого врага, благодаря чему, каким усилиям и что есть настоящий смысл нашей победы и всех военных парадов. Не переключайтесь, дальше будет только интерес.
Радио России. Российский радиоуниверситет.
Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин, наш гость — военный историк, кандидат исторических наук, доцент Московского педагогического государственного университета Юрий Александрович Никифоров. Мы сегодня в нашем цикле «Народ и победа» говорим о тех усилиях и подвигах, которые совершил наш народ в целом, когда столкнулся с объединенной силой всей Европы, западной цивилизации, которая пришла нас уничтожать просто под корень. Советский Союз потерял 70 миллионов человек. Они просто остались на оккупированной территории, как экономического потенциала. Потери в экономике были столь чудовищны, что немецкие планировщики и генералы были абсолютно уверены, что Сталин вынужден будет гнать дальше, откуда-то из-за Урала, гнать орды недолюдей, вооруженных колями и вилами. Но в 1944 году самые укрепленные районы, неприступные районы, которые строили передовые инженеры вермахта, их просто сметали наступающие силы Красной Армии. Артиллерия, танки, армия. И на это все работал тыл. Эта армия получала необходимое количество боеприпасов, продовольствия, обмундирования. Это совсем было другое. Но уже к 1944 году, Юрий Александрович, важно об этом сказать, уже Сталин ставил задачу о создании пассажирских авиасамолетов, о восстановлении здравниц в Крыму, о том, что надо поднимать медицину, о том, что вообще надо экономику готовить к тому, чтобы восстанавливать уничтоженную Хартен, самую главную часть страны, где основное население проживало, вот эту малую Россию, центральную Россию, все надо было восстанавливать. И это была совсем другая уже экономика. Чему мы научились за эти годы войны?
Вот вы абсолютно правы. Мы начали об этом говорить. И сейчас вроде как вспомнили. Вот, да. Конечно, сила. Здесь я не хочу, понимаете, вот просто повторять там коммунистическая партия, не коммунистическая, хвалить коммунистов. Но надо, конечно, да? Но надо найти формулы сегодня, чтобы это было понятно людям. Вот силой тогдашней системы, конечно, была вот эта вот способность к стратегическому долгосрочному планированию. Вот действительно невозможно спонтанно принять решение и все время вот какую-то штурмовщину, а дайте мне через месяц, давайте все восстановим. И, конечно, советское правительство, Государственный комитет обороны, Сталин, на котором все замыкалось, вот здесь сила этой советской системы в том, что они начали планировать восстановление тогда, когда еще большая часть территории предстояло освободить. Что восстановление началось сразу, уже в 1941-1942 году Сталинград освободили, и сразу начались работы по возрождению жизни. И в 1944 году, например, это был уже целый план на 1944 год, именно план восстановительный, сколько нужно изъять из восточных районов страны тракторов и отдать в те районы, где вообще ничего не осталось. Да? Сколько скота надо обратно вернуть из эвакуированного. Это же все просчитывалось как можно тщательнее на разных цифрах. И вот если бы не этот плановый характер вообще советской экономики, то, конечно, я думаю, что разруха послевоенная, она продолжалась бы черт знает сколько. И правы были и в советское время. Но в советское время понятно, вот они правящие партии, вот оно политбюро, и они сами собой и гордились. Это, мол, все благодаря нам, нашей системе. Но они имели право так делать. Но и мы, потомки, спустя 70 лет, мы не можем не отдать должное тому же самому, имея в виду сам характер этой экономической модели, которая оказалась очень эффективной именно в условиях мобилизационной ситуации Второй мировой войны.
Юрий Александрович, прошу прощения, тут нельзя же говорить только об экономике. Это и медицина, это и система образования, это и система научных школ и науки, которая совсем... Просто люди за 4 года бессонных дней и ночей, вот за эти 1418 дней и ночей, это просто создали другую страну, по сути дела, вот таким рывком. Сколько было сделано изобретений, сколько было людей вылечено просто, научились совсем по-другому лечить. То есть... Медицина другая, образование, то есть все, что готовилось, это совсем другая страна. И прошу еще прощения, еще один маленький момент. Когда Красная Армия вошла в Европу, это не была армия мародеров. Это не значит, что срезали все заводы «Шкоды» и уходили в Россию. Это не значит, что от Германской Демократической Республики остались рожки да ножки. Австрию мы кормили, Польшу мы кормили. И кормили очень хорошо, потому что там прошел фронт. Они не могли восстановиться. И вот тут контраст с тем, что вы сказали. Мы знали, как восстанавливать разрушенное, а они фактически полагались, по сути дела, на добрую волю Красной Армии. По-другому не скажешь.
Если говорить о репарациях послевоенных, а они тоже, их нельзя не учесть в общих усилиях. Но репарации, конечно, вот вроде бы союзники согласились, что СССР должен получить примерно половину репараций. А это, кстати, как ни странно, вот даже все послевоенные подсчеты ущербов, которые понесли все воюющие стороны, вот получается так, что из всех государств, воевавших с Германией, Италией, Японией в рамках коалиционной войны, на СССР как раз приходится даже чуть больше половины понесенного вообще ущерба и затрат, чисто экономических, в долларовом выражении, в каком угодно. И поэтому, когда Сталин говорит, дайте мне половину от репараций с Германии, он был абсолютно прав здесь. Хотя эта цифра, она заведомо была меньше. Германия не могла расплатиться этими 10 миллиардами Советским Союзом. И сразу стало понятно, что если в рамках некой демилитаризации Германии на территории будущей ГДР можно демонтировать те производства, которые для войны, но для мирной жизни-то производство надо оставить, иначе что же там в Германии начнется катастрофа экономическая. Нельзя было вывести все. И поэтому доля вывезенных станков, машин, оборудования, она, конечно, была такова, что не могла восстановлению, но не могла компенсировать понесенный ущерб никоим образом.
По сути дела, не была уничтожена экономика Румынии, не была уничтожена экономика Венгрии, не была... Я говорю только тех, кто входил в гитлеровскую, фашистский блок. Венгрия не была уничтожена, Болгария не была уничтожена. Они же там переметнулись в конце войны, но они же все были там. Они все были там. И получается, Австрия сохранилась, все молодцы, и мы еще с ними получаем железный занавес накануне, и нам еще внешнюю торговлю подрезают на 35%, и все равно не могут остановить вот этот Советский Союз, который восстанавливается усилиями наших дедушек, бабушек, прадедушек, прабабушек. Он восстанавливается за счет того, что совсем другая производительность труда, совсем другие темпы развития экономики, транспорта, связи, всего прочего. Но ничто не берется ниоткуда. Как? За счет чего люди смогли это сделать? Хоть ты 20 часов стоишь у станка, если у тебя нет рук из правильного места, если у тебя нет мозгов, ты этот станок просто сломаешь.
Вспомним, какая огромная доля молодежи в это время пришла на производство во время войны. Вы правильно говорите, это система образования тоже, потому что подготовить, как-то обучить элементарным рабочим навыкам и дальше поставить к станку, дальше обучить, опытный рабочий должен это сделать, осуществить некую преемственность. И было подготовлено же ведь миллионы подростков, введены в профессию. И вообще больше половины, по-моему, рабочих и служащих на 45-й год, это были именно молодые люди, юноши и девушки, которые вот, не подростки, конечно, уже, да, но которые вот освоили эти рабочие профессии не до войны, а именно во время войны. Освоили. И, конечно, вы абсолютно правильно несколько раз говорили, обращали внимание, что нельзя списать это все на какие-то особые условия. Ну, отдает Сталин даже правильные приказы. Или Сталин отдает, Государственный комитет обороны отдает жестокие приказы. Если люди сами не готовы в данном случае, не осознают, не понимают, что и зачем и почему происходит, то никакого отклика не будет. А у нас же, пусть это называется сейчас в современной России, называется добровольно-принудительное, но у нас настолько массово была сдача средств денежных в фонд обороны страны, настолько люди готовы были покупать эти облигации, как бы отдавая свои деньги в долг государству даже в 1945 году, что невозможно списать это просто на какое-то принуждение. Мы всегда вынуждены говорить и с гордостью говорим о том, что за этим всегда стоял личный каждого вклад и порыв сделать как нужно, как должно, сделать больше, чем нужно и должно, и чем-то помочь стране справиться с этой огромной, колоссальной бедой. И поскольку наши предки, они до конца сами не отдавали себе отчет в собственном, да, простом героизме, я, например, всегда думал, что моя вот родная бабушка Анна Ефимовна, она, ну, работала она на фабрике в Москве военной всю войну, ну, работала. Что тут героического вроде, да? Мы же гордимся теми, кто ушел на фронт и там сражался. А потом, и только вот буквально совсем недавно, это тоже странно, у нас лежат документы разные, оставшиеся нам от наших предков, а мы же их плохо смотрим. И вдруг я нахожу удостоверение, медаль за оборону Москвы в 1941 году. То есть даже тружеников тыла правительство наградило медалью за оборону Москвы. Потому что вот эта связь для участников войны, для тех, кто руководил тогда Москвой, вот эта непосредственная связь между теми, кто у станка шьет парашюты, и тут же десант под Вязьмой высаживается на этих парашютах. Вот эта связь фронта и тыла, зависимость успеха в Красной Армии, устоит она или не устоит, будет она воевать их или не будет, от того, что происходит в тылу, в ближайшем тылу или в далеком тылу, как там решается проблема с увеличением производства, как там решается проблема с продовольствием, с обеспечением продовольствия. Вот эта непосредственная связь, зависимость одного от другого, она им была очевидна, они даже тыловикам, видите, работникам заводов давали медали. А мы как-то вот все время гордимся маршалом Жуковым, гордимся маршалом Рокоссовским. Один командует парадом, другой принимает парад. Вот они, герои, идут по Красной площади. Но надо понять, что вот этот парад, вот это торжество советской военной, в первую очередь, победы над Германией, это была победа советского народа. И вы в самом начале программы, вы правильно говорите, вот эти фашистские знамена, которые бросаются к мавзолею на кадрах знаменитых хроники, эти знамена и этот парад, это повод для гордости любого гражданина Советского Союза, кто, будучи ребенком ли, помогал Красной Армии, или подростком больше уже помогал, или тружеником тыла, а это их победа, всех. И поэтому она такая уникальная, такая прекрасная, несмотря на то, что прошли уже десятилетия, все равно другой такой победы в нашей истории нет.
Я считаю, это замечательные слова, поэтому шахтеры и краснофлотцы, комбайнеры и красноармейцы, товарищи офицеры и медсестры, все учительницы в тылу и все те мальчишки, которые едва доставали станков. Это вся победа всего нашего народа. И всех мы поздравляем еще раз. Спасибо, Юрий Александрович. Спасибо, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, и это наш цикл «Народ и победа». Мы обязательно продолжим. С праздником! Будьте счастливы! Всего самого наилучшего!